Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Говорим сегодня о российско-белорусских отношениях. Как вы знаете, прошел Совет министров союзного государства. Прошел он на фоне достаточно сложных отношений между Россией и Белоруссией, на фоне обмена заявлений между президентами Российской Федерации и Белоруссии Дмитрием Медведевым и Александром Лукашенко относительно состояния двусторонних отношений. Вы хорошо это знаете. Ситуация тут непростая, потому что от российско-белорусского сотрудничества так или иначе зависит экономическое состояние дел в Белоруссии. В этой стране проходит сейчас президентская предвыборная кампания. И вот как раз обвинения в президентской предвыборной кампании были выдвинуты достаточно серьезные. И против президента Александра Лукашенко пресс-служба президента России выдвинула обвинение в том, что он использует антироссийские заявления как раз в собственной кампании перед этими выборами. Достаточно серьезными были все эти разговоры. Затем Совет министров союзного государства, это была фактически первая встреча на высшем уровне руководителей России и Белоруссии после того, как были эти обвинения после того, как Дмитрий Медведев выступил в собственном видеоблоге с заявлениями относительно сотрудничества между Москвой и Минском. И тут в дело вступил Владимир Путин. Премьер-министр России выступил также с заявлениями на заседании Совета министров союзного государства, на заседании премьер-министров стран, которые входят в таможенный союз. Говорил он о том, что ситуация не очень простая, и вместе с тем призывал и российское, и белорусское руководство найти общий язык ради общего дела, пойти на взаимопонимание между Россией и Белоруссией, найти, так сказать, те главные моменты, которые объединяют Москву и Минск. Тем не менее, дальше этих разговоров тоже пока что дело не пошло, потому что было дано понять, что никаких серьезных экономических уступок с российской стороны не будет. Это было ясно и на встрече Совета министров союзного государства. И уже после этой встречи состоялись переговоры в Минске с президентом Венесуэлы Уго Чавесом. И президент Венесуэлы говорил о том, что необходимо прежде всего сделать все возможное, чтобы наладить то энергетическое сотрудничество, которое существовало между Белоруссией и Минском, пока что между Белоруссией и Венесуэлой пока что исключительно на уровне договоренности, на уровне каких-то поставок нефти, которые должны были быть в больших объемах, шли в маленьких. Но сейчас президент Уго Чавес, когда был в Минске, пообещал, что Венесуэла будет снабжать Белоруссию нефтью еще 200 лет. Президент Венесуэлы говорил уже об этих поставках в Киеве с руководством Украины, о том, что Украина будет транспортировать белорусскую, венесуэльскую нефть в Белоруссию через собственный нефтепровод. И хотя президенты и Венесуэлы, и Украины, Уго Чавес и Виктор Янукович, встречаясь с прессой, говорили, что они не понимают, почему это противоречит российским интересам. Понятно, что несмотря на вот все эти доверительные заявления с обеих сторон, делаются такие вот осторожные шаги в сторону нахождение взаимопонимания между Каракасом и Москвой, между Каракасом и Минском. И в этой ситуации, конечно, ситуация очень сложная, и совершенно очевидно, что в положении, которое сейчас сложилось в отношениях между Россией и Белоруссией, вот эти возможные поставки, они тоже играют достаточно серьезную роль. Мы это тоже хорошо должны с вами понимать, потому что ясно, что стремление белорусского руководства выйти из зависимости, из зависимости энергетической, которая связана с российско-белорусскими отношениями, это тоже такой серьезный фактор. Серьезный фактор, который так или иначе будет обсуждаться в ближайшее время. Мы будем об этом сейчас разговаривать с нашими белорусскими гостями после важного объявления на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Остается ли Северный Кавказ взрывоопасным регионом России? Об этом в день нападения боевиков на чеченский парламент говорим с политологами Евгением Ихловым и Алексеем Малашенко.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему стреляли в парламенте Грозного?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Ефим Фиштейн о европейском иммиграционном тупике.
В блогах Свободы.
Как «Единая Россия» отправила журналиста Анастасию Кириленко к Богу.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему стреляли в парламенте Грозного?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Ефим Фиштейн о европейском иммиграционном тупике.
В блогах Свободы.
Как «Единая Россия» отправила журналиста Анастасию Кириленко к Богу.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Пока мы дозваниваемся до Минска, напомню вам, уважаемые слушатели, телефоны Радио Свобода. СМС-сообщение нам можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Электронная почта mail at radio@svoboda.ru. Телефон прямого эфира Радио Свобода 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И я хотел бы вам напомнить, что мы сегодня обсуждаем тему российско-белорусских отношений. Мы сейчас будем беседовать с нашими гостями в этой студии и будем опять беседовать и с радиослушателями. У нас тут пока устанавливается связь с Минском. Думаю, что мы можем еще объяснить канву этого сегодня, нашей сегодняшней дискуссии. Павел Зодич, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Вот наш первый гость, это главный редактор газеты «Советская Белоруссия» Павел Изотович Якубович. Здрасте, Павел Изотович. Я уже тут рассказал нашим слушателям, так сказать, вот фон, на котором мы обсуждаем сейчас российско-белорусские отношения. Я вот хотел бы спросить у вас. Я говорил о вот, недавнем заседании Совета министров союзного государства, говорил о том, что после этого заседания Совета министров возникли некие надежды на взаимопонимание, нахождение взаимопонимания между Москвой и Минском. Вот вы считаете, что действительно можно рассчитывать на то, что какими-то вот переговорами сейчас на правительственном уровне, какими-то консультациями можно стабилизировать ситуацию, которая совершенно неожиданно для сторон вошла в такой горячий конфликт?
Да, Виталий, несколько слов. Наша газета именуется «Беларусь сегодня». Но это не главное. Значит, в одной из недавних редакторских колонок, такой у нас жанр есть, я уже написал и считаю, что это, и в этом убежден, что пик прошел вот этой вот, ну, достаточно серьезной конфронтацией, которую, как бы, обе стороны демонстративно обостряли. Пик прошел, и сейчас я ожидаю серьезного спада. Совет министров это подтвердил. Хотя, полагаю, что острые дискуссии, объяснения и предъявление друг другу такой острой аргументации еще предстоит. Но здесь ничего удивительного, поскольку речь идет о государственных или, как сейчас принято говорить, национальных интересах. Поэтому каждая сторона хлопочет о собственной выгоде, если так упростить вообще серьезный вопрос. И поэтому в таких случаях всегда существуют острые моменты, и сегодня не особенно выбирают слов и даже методов, как показывает, скажем, телевизионное наступление на Беларусь, на президента Лукашенко. Но еще раз повторю, что мне представляется, что дело пошло к лучшему. Конфронтация идет на спад, и можно ожидать таких и более добродушного, что называется, тона, и вообще большего понимания.
Вот, а как вы можете в принципе объяснить то, что это все зашло в такой, вышло на такой уровень серьезной конфронтации? Потому что, смотрите, ведь ситуация была гораздо проще многие годы подряд, когда были экономические разногласия серьезные, стороны тоже очень часто не находили общий язык по поводу там самых различных вещей, в том числе и поставок энергоресурсов. И помните вы, что была даже ситуация с отключением поставок в Белоруссию российского газа. Вы хорошо это помните, я думаю, как и многие наши слушатели. Но никогда действительно не было такого вот открытого перехода на личности с обеих сторон. Никогда не было вот такого вот желания продемонстрировать неприятие оппонента. Это ведь должно было как бы зреть, все и дозреть.
Да, дело в том, что логика обязывает, как говорили политологи 40-х, 50-х годов, после Грузии и Украины. Вообще говоря, не считается плохим тоном демонстрировать свое могущество у наших московских коллег. Свои, так сказать, ресурсы и острые возможности. Причем это достаточно как бы однообразно. В дело вступают всевозможные Ревенко, Глебы Пьяных. Правительство как бы и президент дистанцируется, но сегодня вступил в дискуссию и президент ты. Это, конечно, новый такой поворот был, трудно было ожидать, но то произошло, то произошло. Во всяком случае, полагаю, что отключение газа в январь, в холодный январь, ну, было гораздо острее, нежели показ каких-то фильмов там или еще что-то из вот этой вот обоймы такой достаточно как бы нелепой вообще, если думать о перспективе, а не просто о том, чтобы посильнее уколоть или там что-то показать, потому что, ну, как бы целовались, миловались и жали руки, а сейчас вдруг выясняется, что президент Беларуси уж такой, что нельзя было даже с ним разговаривать. Ну, это, я считаю, издержки стиля со стороны Москвы, но это издержки тоже имеют свои границы, и мне кажется, что Владимир Путин своим выступлением в Совете министров дал ясный месседж всем, что это трудная часть дороги пройдена, и дальше и тональность будет меняться. И полагаю, что бесстрашные эти витязи московского телевидения тоже прикусят язык, потому что, во всяком случае, в воскресенье уже не прозвучало ни единого слова, и сяк весь, так сказать, порыв просто продолжают по инерции дотаптывать Лужкова.
Ну, смотрите,
а
вот
Беларусь уже ни слова.
Вы говорите, что издержки стиля, но ведь в вашей газете, в газете «Беларусь сегодня» тоже были статьи о российском политическом руководстве, тоже достаточно нелицеприятные, еще до этих телевизионных фильмов. И этого тоже раньше не было, да? Вот такой вот открытой критики партнера.
Они были и раньше, они были в этот период, и, возможно, они будут, но это газета. При том, что я ну, не думаю, что вы постоянно наш читатель, но я хочу твердо сказать, что личных выпадов, оскорбительных выпадов против руководства России, и, как было сказано о том, что полнится, так сказать, белорусское информационное поле антироссийскими некими, так сказать, инвективами, вот это уж не было и... Не было и нельзя какую-то критику, скажем, того или иного деятеля московского считать за антироссийскую риторику. Но еще раз повторю, то, что касается там личного достоинства президента Медведева или премьер-министра России, боже упаси, не звучало ни на страницах газеты, ни в других средствах массовой информации, я за это ручались.
Нет, я, безусловно, не постоянно вас читатель, но это, вот эти статьи я читал внимательно, я писал даже о них, и говорили мы здесь на радио. Безусловно, не было в них никакого, так сказать, как вы говорите, никак не задевалось личное достоинство обсуждаемых фигур, потому что они обсуждались как политические деятели, да, безусловно, и премьер-министр Путин, и президент Медведев, но там был такой политический анализ их деятельности, который, скажем так, он не принят в России, не принят в официальных российских средствах массовой информации. Здесь так о Дмитрии Медведеве и Владимире Путине не говорят, понимаете? Вот что могло насторожить и Кремль, и Белый дом.
Ну, может быть. Дело в том, что так сказать, московский истеблишмент, я уже не говорю о прессе, вообще почему-то считают, до сих пор пребывают в таком благостном, так сказать, благостной уверенности, что Беларусь это не самостоятельное государство, не государство, которое имеет свои газеты, свое телевидение, свое общественное мнение и так далее, и так далее. При всем, разумеется, огромном масштабе нашей близости. Что право на собственное мнение может иметь любой московский, так сказать, публицист, но в Белоруссии как так? Это воспринимается вообще как уход, как конфронтация, как вызов, как попытка шантажа и уход на Запад или еще. Пластинка-то, собственно говоря, небольшая, и набор аргументов у некоторых моих оппонентов, не оппонентов Республики Беларусь, а у оппонентов нашей газеты, очень как бы такой небольшой. Если есть нечто критическое, значит, это антироссийская истерия. Если приехал кто-то с Европейского Союза к нам, то это, как выразился изящно один мой собеседник, тоже на Радио Свобода, если Беларусь ляжет под Запад, ну, то есть вот эти вот аргументы, которые мне не представляются приличными и даже заслуживающими обсуждения, но некоторые люди в Москве считают, как это так, в Беларуси кто-то вообще позволяет себе мнение иметь. Но еще раз повторю, Виталий, и слушатели Радио Свобода, серьезные люди, полагаю, слушают и в Беларуси вашу станцию, ну, не поймают меня на слове, что когда-то о России, о русском народе и других народах России, тем более о руководителях, где-то было сказано столь развязно, как это позволяют себе, скажем, все федеральные каналы и добрая половина газет. У нас этого нет.
Может
но
быть...
то, что...
Да-да. Может быть, просто для российского руководства все же вот интеграционный процесс с Белоруссией, это процесс, который должен завершиться интеграцией Белоруссии в России. Я могу процитировать одного из депутатов Государственной Думы России, председателя Комитета по делам СНГ Государственной Думы господина Островского, который сказал, что, по его мнению, если бы Беларусь была частью России, а господин Лукашенко губернатором одного из российских регионов, то вот тогда не было бы никаких конфликтов. Это было сказано как раз в разгар вот этого вот российско-белорусского невзаимопонимания. Но это сказал ведь не журналист, правда, не кто-то из моих коллег это сказал, председатель комитета.
Я как-то тоже писал об этом, что некоторые персоны рассуждают в духе генерала Муравьева-Вешателя, так исторический имидж этого человека сложился, который усмирял западный край, не считал, вообще говоря, не давал права живущему здесь народу даже на как бы самоидентификацию. Но когда это говорит современный депутат Государственной Думы, ну, как в таких случаях говорится, глупости я не комментирую. Беларусь, интеграцию мы представляем в Белоруссии по-иному. Теснейшее сближение между двумя странами суверенными с единственной целью, чтобы и россиянам, и белорусам было как можно более комфортно в этом, так сказать, сосуществовании, чтобы можно было ездить друг к другу без границ, чтобы можно было работать там или здесь, чтобы можно было получать медицинскую помощь и так далее, и так далее, и чтобы наши предприятия имели, ну, такие же права, как и российские предприятия, что вообще предполагает союзничество в его, так сказать, лучшем понимании и так далее. Но когда находятся глупые фантазеры, которые говорят, вы переходите к нам областью, и тогда все будет хорошо, но это не подлежит, вообще говоря, серьезному обсуждению.
Павел Иванович, это не были глупые фантазеры, это был Путин. Вот входите в Россию областями, это был Путин.
No comment.
Ну вот, тогда я дам звонок слушателя. Знаете, что мы вышли из этой ситуации красиво. Михаил из Москвы. Здрасте, Михаил. Да.
Добрый день. Вот я хотел бы напомнить всем слушателям краткую историю последнего конфликта. Если вы припоминаете выход замечательных фантастических фильмов о Лукашенко, которые не могут выйти без одобрения сверху, естественно, так? Значит, президент Белоруссии держал паузу и не позволял себе никаких комментариев, хотя был назван фашистом, сумасшедшим и так далее, и так далее. Вот, это считается, что все нормально. Значит, когда же он сказал о том, что политика российского руководства в отношении Белоруссии безмозглая, вообще слово «безмозглое» по-белорусски не несет того, такого сильного отрицательного смысла, которое у нас это имеется в виду аналог «безголовая политика». И это, я думаю, что с этим никто спорить не может. Кстати говоря, как и пассажи, которые позволяют себе так называемые депутаты, значит, являясь на самом деле там отморозками от партии Жириновского, с таким, с интеллектом, ну, в общем, ну, как говорят сейчас у нас часто, там, на уровне плинтуса, что называется. Теперь, что огорчает во всей этой истории?
Будьте кратки, потому что мы уже завершаем первую часть программы.
Что огорчает? Всем понятно, что президентом на новый срок в Беларуси снова станет Лукашенко. И с этой точки зрения надо понимать, вот давайте обливать грязью друг друга, а потом как-то, все, тем не менее, надо будет продолжать работать.
Главный редактор газеты «Беларусь сегодня», «Советская Беларусь», Павел Якубович, ответит радиослушателю сразу после краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» в программе «Время гостей». Так что оставайтесь с нами и продолжим беседу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Семьи погибших при нападении на здание парламента в Грозном получат по 1 000 000 рублей. Об этом заявил сегодня премьер-министр России Владимир Путин. По его словам, пострадавшие и раненые во время нападения получат по 200-400 тысяч рублей. В Грозном в результате нападения боевиков на парламент Чечни погибли 3 человека, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Ущерб от наводнения в 3 районах Краснодарского края по предварительным оценкам составляет около 2 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации. По последним данным, в результате наводнения погибли 15 человек, 11 числятся пропавшими без вести. Президент России Дмитрий Медведев примет участие в саммите НАТО в Лиссабоне 19-20 ноября. Об этом Медведев заявил сегодня на пресс-конференции во французском городе Давиль после встречи с президентом Франции Николаем Саркози и канцлером Германии Ангелой Меркель. Басманный суд Москвы отклонил иск, предъявленный «Новой газете» Евгении Хасис, обвиняемой в соучастии в убийстве адвоката Станислава Маркелова. В иске Хасис требовала опровергнуть опубликованные в газете сведения об обстоятельствах ареста Хасис и Никиты Тихонова, который является основным фигурантом дела об убийстве Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. В Париже произошли столкновения между манифестантами и полицией. Протестующие против пенсионной реформы студенты забрасывали полицейских камнями и подожгли одну из машин. В ответ стражи правопорядка применили слезоточивый газ.
По меньшей мере 10 человек погибли и более 30 были ранены во вторник в результате взрывов в разных районах Ирака. 4 взрыва произошли в разных городах северной провинции Салах-1.
Время гостей программы «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Напомню, наш гость сегодня, главный редактор газеты «Беларусь сегодня», «Советская Белоруссия», Павел Якубович. И мы беседуем с ним относительно вот, перспективы российско-белорусских отношений. Напомню, что слушатель в конце первой части программы как раз сказал, что вот, вероятно, Александр Лукашенко будет избран на следующий срок, на следующих президентских выборах. Об этом многие говорят в Беларуси, это ни для кого небольшой секрет. И вот действительно, как будут развиваться российско-белорусские отношения вот с этим президентом, да, который, ну, против которого, скажем так, вот уже выдвинуты претензии в России на самом высоком уровне. Вот вы говорили о перспективах, Павел Иванович. Вот какова перспектива?
Я думаю, что говорить о системном кризисе в отношениях между Кремлем и Минском не стоит. Это была ситуация. К сожалению, возобладали эмоции и вот это вот оружие, отравленное всех этих фильмов и прочее. Но дальше нужно будет эти отношения опять переводить в русло, то, что называется, конструктивное русло. Потому что я хочу обратить ваше внимание на то, что в самый разгар, возможно, всего этого министр Сердюков докладывал руководству России о планах реформы российской армии и указал, что сегодня невозможно модернизировать армию в некоторых ее аспектах без помощи, так сказать, ну, без сотрудничества с белорусским военно-промышленным комплексом. Здесь идет не только о стратегических объектах, которые находятся на территории Беларуси, но даже о системах управления огнем и так далее. Все это приходит из Минска, и там очень такая крупная кооперация. Ну, мы хорошо знаем, что для России состояние ее вооруженных сил это приоритетная такая вообще задача. И поэтому как-то это было принято предложение министра Сердюкова в Кремле без возражений, что меня, как бы, и многих наблюдателей, тогда это был такой сигнал, что на основных направлениях сотрудничества ничего не произошло, а все остальное наносная шелуха. И поэтому, еще раз повторю, что предстоят, как мне представляется, еще достаточно острые дискуссии, но здесь все прагматично. Речь пойдет о, ну, в каком-то смысле, о торговле, речь пойдет об отстаивании собственных интересов, и это вполне естественно. И думаю, что государственные мужи всегда находят возможность забыть о некоторых личных, так сказать, нанесенных им и оскорблениях, и неприятных минутах, которые они пережили. Все это не страшно. Действительно, сейчас некорректно говорить о том, что как с будущим президентом Лукашенко. Но я уверен, и в Беларуси эта уверенность, собственно говоря, за исключением нескольких депутатов, которые и в Москве, и еще где-то смело говорят о разгуле, так сказать, всего и вся в Беларуси, как им трудно, тяжело, тем не менее, они об этом говорят, ничего и ни за что не опасаясь. Но шансы так или иначе невелики. Ведь будет слушателям «Свободы» интересно узнать, что сегодня президент Лукашенко, как один из кандидатов, обратился к населению с просьбой поддержать выдвижение вот этих регистрированных групп. Я думаю, что это во все учебники политологии должно войти, и студенты должны изучать. Один из кандидатов марафона призывает электорат помочь его соперникам. Вот такая ситуация.
Так это ж такой, Павел Иванович, такой кандидат в президенты, без которого могут никого не зарегистрировать. Понимаете? Ну, его уже слово важно.
Ну, нет, пока речь идет о сборе подписей. И президент обратился: помогите этим людям собрать подписи.
Чтобы они могли быть зарегистрированы, правильно?
чтобы они быть могли зарегистрированы. Это, ну, достаточно, как бы, парадоксальное такое явление. Но в Беларуси такая обстановка, потому что вряд ли большинство из этих кандидатов в депутаты наберут 100 тысяч подписей, что для России вообще, так сказать, смехотворно было бы говорить, если кандидат в президенты 100 тысяч подписей он может собрать, более или менее известная фигура, ну, в одной Новосибирской области или там, в Краснодарском крае.
Но Беларусь же меньше.
В России это вообще не было проблемы. В Беларуси это, так сказать, вот такая ситуация. Президент Лукашенко, еще раз повторяю, извините, обратился, что поддержите вот этих вот людей, потому что, ну, иначе выборы вообще какой-то фарсовый характер примут, если опять никто из них не сможет набрать голосов. Но ситуация такова, и внутренняя драматургия такова, что наша политическая оппозиция 4 года чего-то ожидала, там, разъезжала туда или сюда, блокировалась, расходилась, и очень много было всяческих телодвижений, но сегодня выяснилось, что они вот решили себя, как бы, предложить народу в качестве руководителей, а их никто не знает. И дело же не в том, что там монополизировано радио, видимо, достаточно вспомнить, что в 1994 году Лукашенко, вообще говоря, был никому неизвестен, и не был ни любимцем радио, ни телевидения, не был неизвестен. Но он был настойчив, предлагал свои идеи, демонстрировал харизму и так далее, все, что составляет сумму политических кандидатов, и его избрали. А нынешних кандидатов, вообще говоря, 2/3 людей в Минске впервые услышала. Я уже не говорю о принципе, где вообще для них, для этих людей, ну, все это представляется несколько нелепым.
А давайте послушаем звонок.
Поэтому, да. Очевидно, президент нынешний будет президентом и на следующий избирательный период, на следующий президентский срок, и Москве придется, даже если кто-то не, очень не хочет и находится под впечатлением вот этих вот сочинений халтурных НТВ, но придется, так сказать, и сжать руки, и улыбаться, и говорить хорошие слова, но дело не в форме, а дело в том, что суть такова, что потерять Белоруссию сегодня, для президента Лукашенко потерять Россию, как он сказал, это политическое самоубийство, политическая смерть, это действительно. Но и Россия без Белоруссии тоже будет несколько неуютно, я так мягко скажу, потому что это, по сути, единственный такой стратегический союзник Западного Смоленска. А всевозможные разговоры, которые, так сказать, сотрясали воздух, они несущественны перед главным. Поэтому еще раз вернусь к тому, что скоро опять идут разговоры о тоннокилометрах, там, газовых объемах, баррелях нефти и прочее, прочее. То есть опять в этом смысле будет достаточно рутинная притирка друг к другу, которая идет уже 15 лет. Ну и будет еще продолжаться, очевидно, не один день, поскольку есть такие люди, как Островский, который считает, что все, на что способен белорусский народ, это быть волостью или там губернией России. Ну, Островский, конечно, может себе позволить плохо думать и о народе, и о стране, и вообще считать себя мыслителем. Но руководитель комитета Госдумы, конечно, должен быть в своих, как бы, излияниях, ну, более солидным и серьезным.
Послушаем звонок. Александр Георгиевич из Москвы. Здравствуйте, Александр Георгиевич.
Мой ведущий, уважаемый гость, у меня такие 3 коротких вопроса. Первое. Не кажется ли вам, что в России немного отчасти завидуют, что в Беларуси более правильно деньги расходуются? Ну, то есть что-то для народа делается, какие-то успехи есть.
Пусть второй вопрос.
Но они есть. Вот, а второй вопрос такой. Как относится гость к оппозиции вообще? И вот если она вдруг так вот помечтаем придет, что она сделает? И третье, вот что вот у нас в России, допустим, не все оппозиционные радиостанции и телеканалы закрыли, а что так Лукашенко боится, чтобы хотя бы там одна радиостанция была бы какая-то?
Понятно ваш вопрос, да. Вот, пожалуйста, позвольте начать. Видите, радиослушатель доброжелателен, да? Он вполне считает, что в Беларуси делается многое для народа. Но вместе с тем у него некоторые вещи вашего существования политического вызывают недоумение.
Во-первых, мне очень не нравится, вот когда некоторая комментаторы говорят, иногда, чаще всего с иронией, белорусское экономическое чудо. Поверьте, в Беларуси нет никакого экономического чуда, есть трудная борьба, таким словом я позволю себе обойтись, борьба за вообще существование и за жизнь. Потому что мы очень обделенная, так сказать, страна и коммуникациями, полезными ископаемыми и еще очень многим другим. Поэтому все, что у нас достигнуто, это следствие какого-то общего напряжения и государства, и белорусов. Но считать, что мы очень богаты и причисляем себя каким-нибудь там тиграм восточноевропейским, это, конечно, нелепо. Хотя политика Лукашенко привела к тому, что есть люди достаточно богатые, есть люди совсем не богатые, но разрыва между теми, кто покупает, я уж прибегну к известному, так сказать, примеру, когда покупают яхты, а масса бездомных детей там бродит по вокзалам, у нас, конечно, такого нет. Это факт, и каждый в этом может убедиться. Мне очень не нравится, когда говорят, вы знаете, Виталий, мы были в Минске, как нам понравилось, какой чистый город. Ну, меня вот это коробит, потому что как бы признаком Беларуси стала считаться чистота на улицах. Да это третьестепенное, вообще говоря, по приоритетам дел. Люди, которые приезжают в Минск из Смоленска или из Лондона, ожидают увидеть здесь, вообще говоря, трупы животных на улице и горы мусора. Минск и другие наши города – это такие восточноевропейские города, достаточно опрятные, потому что люди у нас к этому относятся серьезно. Но главное это, конечно, в другом. И заключается это, что, еще раз повторю, у нас нет такого разрыва между бедными и богатыми, нет кричащей роскоши, хотя по главному нашему проспекту Независимости пробок немало от хороших и дорогих машин. Но разрыва и всяких на эту тему социальных, так сказать, такого социального бормотания и неудовольствия, конечно же, гораздо меньше, чем, ну, или, так скажем, лучше, чем где-то, хотя это не является предметом гордости, но ситуация такова.
Ну, а хорошо, а почему тогда, вот как спрашивал слушатель, не может быть какая-нибудь, ну, хотя бы одна маленькая оппозиционная радиостанция?
Вполне может быть, просто мы сейчас говорим на, так сказать, в эфире «Радио Свобода». Это в России вот свободная независимая станция. Скажите мне, назовите другую, и я буду знать, что в России, на территории России есть две станции.
Я назову, это «Эхо Москвы».
Эхо Москвы. Всегда в России была такая, в Советском Союзе была литературная газета, где показывали, что, ну, вот есть борьба мнений, есть суждения разные, есть пылкая фронта и так далее, и так далее.
Вы думаете, что мой коллега Алексей Венедиктов — это такой Александр Чаковский нашего времени?
Я очень люблю Венедиктова, но Чаковский тоже был достойный человек, но он исполнял свою социальную функцию. Такую же точно социальную функцию исполняет и Радио России, где сегодня работает минчанин Сергей Доренко. Он у нас тут обзавелся собственностью и радует комплиментами. Но функция такая же, и Венедиктов не делает какую-то, как он любит часто говорить, какую-то, так сказать, сверхжурналистику. Он вписывается в новый имидж демократической, модернизирующей России, а все остальное в этом плане могут добавить слушатели «Радио Свободы», которые, очевидно, будут звонить. У нас нет радиостанции частной. У нас есть радиостанции частные, но они занимаются музыкой, так сказать, реклама и так далее, и так далее, и так далее. Политических у нас частных радиостанций нет. Телевидение много всякого. Кабельные каналы и прочее, прочее, и так далее. Вообще говоря, это очень сложный вопрос, но он не такой однозначный, поверьте мне, потому что некоторые независимые мощности, которые действуют из территории России, я имею в виду интернет-ресурсы из Запада, ну, при толерантности иногда их страшно читать, потому что это та свобода слова, от которой хочется порой устраниться и, вообще говоря,
Ну хорошо, а газета? Ведь же знаю, вы же сами говорили, что телевидение это не газета. Что, что опубликовала Беларусь сегодня, это не то, что показали по НТВ. Но оппозиционные газеты ведь только в последнее время получили уж хоть какую-то возможность, причем я бы не сказал, что уж такую замечательную для своего существования в Беларуси. Много лет их нужно было искать днем с огнем. Вы сами знаете, что их и в киосках-то особенно купить было нельзя. А вашу газету всегда, когда приезжаешь в Беларусь, пожалуйста, спокойно можно пить кофе с Беларусью сегодня с утра. Самого раннего.
И что в этом плохого?
Не для вас, как может, для главного редактора, ничего. Да. Набор. Это хорошее утреннее предложение, но бывают же другие, понимаете?
У нас в любом киоске можно приобрести, это вообще президент на эту тему часто говорит, что даже в киоске администрации президента. Ну, это уже расхожий пример, но в любом киоске можно приобрести и ежедневную газету, которая, ну, позиционирует...
Знаете, я первый раз «Архипелаг ГУЛАГ» прочитал в кабинете заведующего идеологическим отделом ЦК КПСС, так что это же как раз не то место, где администрация президента, я имею в виду. Там, конечно, там понятно, что
там,
можно.
Там есть киоск.
Да.
Там есть киоск. Это она не в администрации, но не в спецхране. Но дело не в администрации. Дело в том, что, я отвечаю на ваш вопрос, у нас есть газеты, принадлежащие частным лицам, московским банкам, вообще говоря, не прорывается производство, и к читателю поступает все время «Комсомольская правда», «Известия», «Труд» и еще целый ряд каких-то газет, я даже не могу перечислить, все это есть. Есть газеты совсем или не очень любящие нынешнюю власть, не очень любящие Александра Григорьевича Лукашенко, но все это есть. И спектр представлен. Единственное, вас, наверное, удивит, что эти газеты, так сказать, печатаются вот большой государственной типографией. Монополист Белпочта, или Союз Печати нас называется по старинке, их распространяет. И, так сказать, говорить о каком-то, вообще говоря, патернализме со стороны государства. Объективно здесь об этом нельзя говорить. Вот есть газеты, но их мало покупают, и у них мизерные тиражи. Почему? Если вы считаете, что Советскую Белоруссию, как это часто говорят, или Беларусь сегодня навязывают пенсионерам, покойникам на кладбище, пионерам. Виталий, я приглашаю вас в город Минск, в редакцию, и мы детально рассмотрим вообще все, так сказать, аспекты вот этой вот одного из мифов, потому что о Беларуси в Москве мифов побольше будет, чем о Древней Греции. Ну, я кое-какие аргументы вам, так сказать, предъявлю, что, может быть, не очень интересно радиослушателям. Но тот, кто не хочет читать «Беларусь сегодня», считая ее, так сказать, рупором там правящего нехорошего режима, у него есть возможность читать другие газеты, и московские, и в Минске издающиеся. Этих газет мало, да, этих газет мало. Тираж «Известий», скажем, по всей Белоруссии около, по-моему, чуть больше 2000. Издавать 2000 на Беларусь, я не знаю, как хватает у газеты «Известия», там, так сказать, финансовой вообще и коммерческой смелости.
Ну, но и газета «Известия» и на Украину такой же тираж издает. Ничего, все нормально. Это не единственный такой эксперимент.
Анатолий Сергеевич считает, что это нормально, у меня голова по этому поводу не болит. Я говорю о том, что минчанин, гомельчанин или, так сказать, житель более окраинных каких-то регионов может читать и московскую печать, которая очень смелая и независимая, и белорусские партийные газеты, и белорусские газеты, которые не являются партийными, но позиционируют себя как независимые, смелые, честные и так далее, и так далее. Они тоже есть, их тоже читают.
Анатолий Сергеевич из Москвы. Здравствуйте, Анатолий Сергеевич.
Добрый вечер.
Здрасте.
Я вот хочу сказать, что я в 70-е, 80-е годы часто бывал в Беларуси, и в то время порядка на пешеходных переходах среди водителей и пешеходов было больше в Белоруссии. Ну, будто бы и сейчас так же. У меня сохранились 5 знакомых, которые, ну, то есть 5 семей, с которыми как-то общаемся иногда. И вот в 90-е годы, когда у нас началась эта демократия, эти пять человек у меня, в общем-то, все были за демократию, за российский образ жизни. А потом вот постепенно как-то все изменились, и вот один только остался верен своим тем принципам, потому что легко срубил много денег, а остальные как-то вот собираются голосовать за Лукашенко. Ну и кроме этого я хочу сказать, что вот эти пасквили, которые были у нас на телевидении, ну, я даже не стал все смотреть, одну серию посмотрел, потому что настолько очевидно все. И зеркально можно бросить взгляд назад к нам в Россию и больше подтверждения найти всему тому, что там показывали.
Да, я понял. Я вам, Анатолий Сергеевич, открою секрет Павла Изотовича Якубовича, что он тоже за демократию. Он получил премию «Золотое перо» в свое время за освещение событий августа 91 года. Правда, Павел Изотович? Это же реальная награда.
Я этим горжусь.
Ну вот, да.
Я хотел бы сказать, что вот все-таки страна, которая думает о производстве и о созидании, мне кажется, все-таки лучше той страны, которая думает о том, чтобы выкачать все ресурсы, продать, а потом будь что будет.
Да, я понял, вот, понял вашу мысль, да. Но видите ли, но вы же, Павел Иванович, но с другой стороны, а проживет ли Беларусь без тех российских, видите, под российских ресурсов? Понимаете, состоится ли белорусское производство без российских ресурсов? Это же тоже вот вопросы, которые все чаще задают в России.
Виталий, это задают, это дилетантский вопрос, что вот Белоруссия умрет немедленно. Это не так. Довольно сложная система, так сказать, кооперации, рынков там и прочее, прочее. То, что, я еще раз повторю, как аксиому, без потери России, ну, в таком смысле потери, я вкладываю достаточно многомерный смысл, потеря России, это означает политическую смерть Лукашенко. Но это все-таки, я образно говорю об этом, потому что мы вот сейчас выходим из положения через такие, как бы, альтернативные источники, через паллиативы. Вот у нас был, после Кубы приезжал Уго Чавес, появилась такая очень интересная схема, по которой нефть поставляется пароходами через Украину, сейчас идет о Латвии, идут на наши нефтеперерабатывающие заводы, и механизм крутится. И дело в том, что это и нефть хорошая, поначалу, так сказать, но очень многие мыслители свистели, улюлюкали, что это будет не нефть, а платье. Но нет, это не так, потому что существует отношение между Венесуэлой и Белоруссией, хозяйственные, политические, военно-технические и всякие другие, которые позволяют руководству Венесуэлы поставлять нам нефть без пошлин. Поэтому она получается вполне рентабельной.
А чем вы расплачиваетесь?
Ну вот, например, мы строим в Венесуэле жилые районы. Во-вторых, мы обслуживаем некоторые Венесуэлы, так сказать, месторождения нефти, находящиеся на территории Венесуэлы. Мы поставляем в Венесуэле необходимые сельхоз и промышленное оборудование. И целый ряд еще есть договоренностей. Судя по всему, они достаточно эффективны. Потому что вначале многим, ну и мне в том числе, казалось, что слишком экстравагантно возить нефть танкерами, так сказать, такое расстояние. Выяснилось, что это не страшно. Но здесь довольно ситуация как бы парадоксальна. У нас есть союзник, брат, и на эту тему я говорю без иронии, который пошлины на газ делает существенно больше, чем, например, в ряд стран Западной Европы или такие же. Ну так в чем заключается тогда дружба и союзничество? Мы же все это оплачиваем. Мы же не просто говорим, ты нам дай, или, как пишут тут верхогляды, нефти за поцелуи больше не будет. Да не поцелуями обходилось. У нас находится, еще раз повторю, хотя это уже стандартные аргументы, и российские стратегические базы, и общие границы, которые мы охраняем, и наше ПВО, пока еще, так сказать, не пришло время, видимо, отказывается от таких структур, охраняет одновременно западное направление, может быть, оттуда не грозит НАТО, но, тем не менее, Россия считает тоже, что это нужно. И еще и коммуникации, приходящие через Белоруссию, и очень много иных капилляров и сосудов, так сказать. Поэтому Немножко странно, что то господин Миллер устами Куприянова объявит, что мы отключаем там газ, или еще какой-то нефтяной воротило начинает диктовать. И вообще складывается впечатление порой, что, ну, как это у нас такое выражение в Беларуси есть, мышкование. То есть, ну, такая мелкая игра, но на очень серьезных струнах.
Ну, ведь вы понимаете, что, это может быть, отчаяние... они не сами. Ведь российский чиновник, он не самостоятелен в своих действиях.
Я говорю, как... Ну, понятно, за спиной чиновника маячат лоббисты и те, кто в действительности в этой сфере главный. Было бы очень просто, если какой-то одиозный или взбунтовавшийся чиновник нагнетал обстановку и купил там газ. Конечно, Миллер это в голову не придет, а тишайший Куприянов об этом бы не объявлял. Это бывает, но когда такие инструменты становятся как бы инструментом давления, ну, в самом деле это не красит вообще ситуацию, потому что
да,
зачем России обострять, ну, Россия, я имею в виду в лице политиков, настолько обострять отношения, чтобы действительно пройти какую-то точку невозврата и потом как и что откручивать. Ведь это не дежурные слова, что ну, нет более близких людей в таком ментальном, так сказать, смысле для белорусов, чем россияне. С украинцами очень много связано, но Россия больше, и, естественно, и чувства побольше. Есть у нас люди, которые вспоминают какие-то исторические обиды, которые были нанесены еще до времен царя Гороха, но это все неважно.
Поблагодарю на этом главного редактора газеты «Беларусь сегодня», «Советская Беларусь», Павла Якубовича. Спасибо, Павел Ильич, что были сегодня с нами. Напомню, что эту программу провел Виталий Портников, продюсер Михаил Косторов. Сейчас итоговый выпуск программы «Время свободы».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».